Доска почета.
Ой, у нас новая доска почета. Теперь у этой доски Илона Маркарова, актриса, и Джулиано Ди Капуа.
Buongiorno a tutti, San Pietroburgo, viamo.
Здравствуйте, мы рады вас снова приветствовать в студии.
Ну, Джулиано снова, а Илону наконец-то.
Впервые, да,
потому что очень долго зазывали, но очень сложный график и спектаклей, и подготовки к ним, и, наконец, Илона тоже смогла к нам прийти. Итак, что в ближайшее время вот от вашего творческого тандема с привлечением еще и других актеров, что можно увидеть и когда?
Ну, сразу анонс такой,
конечно,
да?
Конечно, обязательно.
Значит, 14 апреля в Эрарте у нас будет спектакль «Медея» панк-опера.
Спасибо большое Эрарте за то, что они это проводят второй раз.
Нет, не второй.
Третий раз.
Не третий.
Четвертый раз.
За то, что они вообще есть, и за то, что они там приютили много независимых театров нашего города.
У нас каждый гость в эфире, он Эрарту хвалит. Так получилось, что Евгений Федоров был только что и тоже сказал, что замечательный раз.
Нельзя не сказать просто, что действительно потрясающая площадка и... Очень хороший, конечно, коллектив там работает.
Звук, свет, все.
Да,
есть.
И они очень хорошее отношение к артистам. Ну, то есть понятно, что люди не просто какие-то там менеджеры, а с любовью.
Денис Рубин, молодец.
Прекраснейший Денис Рубин, да. Вот, потом, значит, 21 апреля в музее Шаляпина состоится премьерный показ нашего нового спектакля «Слово и дело» по документам 17 века.
И спасибо.
Музей Шаляпина. Даже страшно хвалить эту площадку, чтобы никто, кроме нас, там больше не появился, потому что это прекраснейшее место и тоже чудесное.
Да, я знаю музей-квартиру Шаляпина. У меня дочка там несколько раз играла, у них был концерт отчетный по фортепиано, и мы ощутили.
Да, это наверху. А мы, там есть выставочное пространство на первом этаже. Такой лофт. И вот мы играем спектакль там.
Супер. Значит, 21 апреля.
21 апреля. И раз уж анонсируем, то еще и проанонсируем. 7 мая будет наш спектакль, да, «Жизнь за царя», который состоится на Маховой 20. Это в квартире.
Тоже в квартире.
Если не переведемся гонимыми, как мы есть, как листья, ветер.
Ну, пока что будет там.
С квартиры на квартиру.
Неужели гонимые? Нет, ну понятно, вот «Жизнь за царя» уже у нас был в гостях, когда Джулиано, а все-таки там и «Золотая маска», и
ну, наш самый верный партнер все-таки немножко...
Да нет, Джулиано кокетничает. Это не гонимые, это концепция спектакля такова, что мы часто меняем...
Я не кокетничаю!
Место действия. То есть мы, это же как бы суть в том, что действие происходит на конспиративной квартире, и она далеко не всегда может быть одна и та же.
Она поэтому должна меняться.
Она меняется периодически. Вот.
Значит, вот мы узнали 14 апреля, 21 и 7 мая. Но все-таки, конечно, в первую очередь хотелось бы узнать вот про ваш новый проект, о котором так много говорили, и те, кто уже все-таки увидел.
Да вы просто много говорили, потому что долго очень к нему ушли.
Но оно и называется «Слово и дело». То есть и говорят, и делают потом. Итак.
Давайте с момента появления идеи, да, с чем была связана именно эта история. Не каждый захочет с таким материалом работать, сложная конструкция, и очевидно, есть какая-то актуальность, которая заставляет вас это делать.
Расскажите. Да, она очевидна, эта актуальность, и после премьеры я с радостью заметила, что поняла, что зрители тоже это заметили и оценили, хотя далеко не все в курсе событий 17 века. Вот. Ну, в общем, я погрузилась в исторический материал еще в процессе создания спектакля «Медея», то есть мы там начали вскрывать какие-то истины, не те, которые нам навязываются средствами массовой информации еще со времен Еврипида.
Ну, это ты так.
Ну, а как? Да, получается, что пьеса «Медея» была написана Еврипидом по заказу.
Я бы сказал, летописцы, первые предтечи средств массовой информации.
Да, они искажали действительность в соответствии с...
Ну да, древние информации. Да.
Один наш коллега написал диссертацию, в которой он говорит, что апостолы, особенно Павла, были очень талантливыми тоже в этой, так сказать, отрасли людьми. Но тут Илона, конечно, круче. Она берет, так сказать, быка за рога, она пишет. То есть в этом случае сейчас пришлось столько переводить, а после Павел все-таки говорил на своем.
Ну да, пришлось адаптировать, скажем. Переводить, безусловно, ну и потом адаптировать тоже, потому что, конечно, речь наших предков, она была более витиеватой, и они очень сложно доходили до того, что они хотят сказать. То есть они как-то кругами формировали. Для меня это как воронка такая. Вот они так закручивали, и только потом ты можешь там где-то
хотя
в центре...
Хотя неправда. Ты все-таки оставила какая-то документальность. То есть иногда упростили, но добавить мы ничего не добавили. То есть в этом смысле это все равно слова. Исходники... Чтобы все поняли, о чем речь, это значит, челобитные были такие письма царю.
Ну, то есть доносы, по-нашему.
Челобитные. И просьбы тоже. Очень много, конечно, доносов, но это были, в принципе, просто письма царю, батюшке, в надежде, что он, конечно, всех и за все порешит. Слово и дело — это было некое... Хотя лучше, чтобы он сказал, некое введение в закон уже вот этого, этих доносов. Поэтому мы работаем двумя материалами, и челобитными, и выкриками о том, что у человека есть слово и дело. Вот дальше.
Автор. Ну да, слово и дело существовало и раньше, просто именно при Алексее Михайловиче его узаконили. Угу. И, то есть это означало то, что человек обязуется доносить. Если он не доносит, то он подвергается смертной казни, вне зависимости от того, в какой степени родства он находится к тому человеку, на которого он доносит. То есть, отец или там...
Или
твой,
не доносит.
Или это твоя мать, там, муж. Ты должен доносить, иначе ты подвергнешься смертной казни. Но надо сказать, что даже когда люди доносили, они все равно подвергались пыткам. Но это было лучше, чем смертная казнь, потому что смертная казнь, конечно же, была... Это не то, что там повесили или убили... Были очень изощренные способы, то есть заливали раскаленное олово. Ну,
все, что
очень
мы видели.
Жестко, да. И когда я понимаю, что эти люди, конечно, ну, это совсем другие люди, это никак не мы. Мы не сможем выдержать 72 удара кнутом.
По спине.
Мы не сможем 2 года против течения тащить лодку. И одеваться берестой, и есть падаль животных.
При минус 60,
мы
да?
Мы не сможем. А эти люди могли. Вот, конечно же, очень много есть... документов, писем протопопа Аввакума, который описывает те зверства, которые с ним совершал воевода Афанасий Пашков.
Например. Но в том числе и Никон, который его за бород дергал.
Никон, да. Но почему это вообще все, в принципе, мы взяли?
Да, да.
Вовсе не для того, чтобы кого-то кошмарить и рассказывать про то, как, безусловно, ничего не изменилось. То есть вот мы говорили с Исаевым, он сказал, что общество стало гуманнее. Вот я тогда
кто сказал?
Вот наш сценограф Максим Исаев, прекраснейший, да, из театра «Хе», он сказал, что общество стало гуманнее. Ну, может быть, только в плане того, что, конечно же, пытки, может быть, не заливают, олово не раскаляют, но, конечно, истории, которые периодически слышишь, которые происходят над людьми...
Просто не обо всех знаешь теперь.
Что
да, и
сейчас?
Даже о тех, о которых знаешь, о том, что, там, не знаю, человек обнаружил труп ребенка в лесу, заявил об этом в полицию... А его били неделю, его жену и его мать, и заставили его взять всю эту вину на себя. А потом все те, кто расследовал это дело, исчезли. Все полицейские. Спасибо. Ну, это громкое дело.
Вы сказали важную
человек
штуку.
Человек сидит в тюрьме до сих пор.
То есть у вас внутри идет на этот счет дискуссия и спор между всеми, кто занят в проекте. Я к чему подвожу? Например, вчера, гуляя с детьми по Крестовскому острову, наткнулся просто на рейсовый автобус, на котором внизу сзади написано: «Водитель увидел нарушение ПДД водителем этого автобуса, сообщи». И телефончик. То есть тут история такая, она на самом деле двоякая. С одной стороны, мы говорим о том, что доносы, понятно, да, какая ассоциация. С другой стороны, ответственное общество людей, где все живут в каком-то взаимовыгодном, взаимоудобном и дополняемом формате. Вот можно ли как-то здесь... узнать вашу точку зрения, есть ли здесь какая-то грань, можно ли эту грань прочувствовать в ваших постановках.
Какой-то донос не страшный, а какой-то
да,
плохой.
Да-да-да, какой-то можно, какой-то нельзя.
Не знаю, мне кажется, донос он и это есть донос. Невозможно. С одной стороны, когда ты, если ты веришь в том, что ты живешь в честном, справедливом обществе, где каждому действительно будет
лучше от того, что тот или иной сосед
каждый ответит,
перестает
да.
то или другое то... дело творить, угу. то да. Но если
ты понимаешь, что он все равно возьмет взятку, даст взятку и будет продолжать делать то, что он делал.
Например?
Но, я не знаю, то есть эта система будет питаться и за счет тех людей, на которых ты донесешь. Так... не знаю. Ну, я думаю, такое возможно только в правовом обществе, но мне кажется, в правовом обществе вряд ли вообще, в принципе, будет повод доносить.
Надо договориться, я уверен, надо гражданскую позицию нужно иметь, да, и нельзя допускать, что у того, у которого побольше пушек и побольше security вокруг, элементарно, больше прав, но коли это он сильнее, было, да. И ты начинаешь на него работать и доносить, это неправильно и некрасиво.
Так всегда было, разве нет? По-моему,
знаете,
во всем мире.
Существовали люди, и, конечно, о них хотелось в первую очередь сказать спектакли, которые были вне этого. И, конечно же, они все умерли жестокой смертью. И, в общем, произошла своего рода селекция русского народа, людей, живущих на территории России, скажем так. И, в общем, мы должны признать то, что мы потомки тех людей, которые, в общем, добропорядочностью не отличались. Вот вышел сюжет о нашем спектакле, где журналистка говорит: «Ну, если мы такие, то почему ж мы до сих пор не выродились?» Вот я бы сейчас хотела ей ответить: мы выродились. Если она считает, что это не так, то я за нее рада. Но, тем не менее, ну, последствия этого вырождения, они, конечно же, может быть, не печальны, если мы поймем это, если мы узнаем свою историю, и если мы попытаемся что-то в себе изменить. Человек — это сверхсущество, и он способен это сделать.
Ну, знаешь, вырождение, ну, надо же все равно быть гибким тоже. Да? Американцы — лучший пример того, что они со своими рабами делали то, что вы делали со своими.
Что мне русские просто сёк,
русские,
тоже...
русские сёк своих. Поэтому как-то стыдно об этом говорить. А американец сёк черного или там другого цвета кожи человека. И вроде бы они как-то с этим справились. Надо сказать, что вся эта гибкость, можно даже сказать, настолько гибкость, что можно сказать, а бесхребетность в итоге дало то, что как-то какая-то обтекаемость и какой-то прогресс все-таки есть, потому что быть слишком всегда стоять на своем, откуда Менделеевым-то взяться?
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Илона Маркарова и Джулиано Ди Капо, и мы говорим о новом их проекте, который 21 апреля могут увидеть, я так понимаю, немногие, потому
почему?
Что...
Почему? Нет.
Там... Многие, прям много мест. Хорошо, отлично, это очень хорошая новость. Слово и дело. И вот у нас прозвучал Джеймс Браун, и выяснилось, что, оказывается, какое-то влияние, так, стиль Джеймса Брауна, его исполнение, да, стиль его исполнения используется и в спектакле. Каким образом? Что это?
Так как у нас очень многие челобитные и письма царю от религиозных или связаны тем или иначе с церковью лиц были написаны, то, mm-hmm. естественно, мне сразу я сразу подумал о Господе.
Mm-hmm. Когда они вот враж прям впадают, и уже все, их не остановить.
И сразу, естественно, вылез один из первых, это мое воспоминание из детства. Blues Brothers, братья Blues, когда Джеймс Браун в церкви, это знаешь, Do you see the light? Yeah! Do you see the light? Yeah! So, в общем, одно из стилев в нашем...
Один из стилей в нашем спектакле,
это, конечно, такая американская проповедь. Такая проповедь по-американски, когда 72 удара по спине, а я не сдаюсь, знаешь, это, потому что Бог со мной. И кто понимает, что я над этим потруниваюсь, понимает, а кто хочет оскорбиться за верующих, это, не найдет повода,
Ну,
вот а тот, сразу... который верует и хочет повторять опыт, да, пожалуйста, Россия, людей, которые тебе будут сигануть дубиной по башке, найдутся.
Тем, кто уже оскорбился, они, как правило, оскорбляются заранее, афишу прочитав, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но есть такое ощущение. Вот тем, кто уже оскорбился, вы можете что-то сказать? Не знаю, приходи, передумаешь, не приходи, тебе это не поможет.
Обязательно. Нет, в нашей постановке действительно не найти повода, потому что у нас самое, что ни на есть, герой. Герой, и если ты уж говоришь, что ты верующий, то скажи мне, в конце концов, спасибо, что тебе напомнил, какие у вас бывали ребята и как они верили. И пусть тебе будут хотя бы за слабо.
Нет, на самом деле здесь, мне кажется, обижаться не на что. И почему приятно работать с документами? Потому что это источник, да? Почему настоящие историки, они работают именно с документами, не основываются на каких-то там гипотезах и предположениях и так далее. И здесь тоже в театре это оказалось очень интересным, потому что ты понимаешь, что ты не врешь. То есть это действительно документ, источник, с которым поспорить
сложно. Живой человек, то, что протопоп Аввакум был драчуном, очень резким мужчиной, мужиком, так сказать, с бородой, да, который лез в драку, которого самого дергали за бороду в самом храме, потому что кто растоптал Евангелие, кто, в общем, лютые парни были, и рубились они не на шутку. И в итоге всего этого бедлама истребилось 30% населения России. Ссылки, гиперссылки, осваивалась Сибирь. В принципе, я не люблю называть имена, но опыт был почти в точности повторен 200 лет спустя. То есть идея, что надо найти или ставить в вину кому-то что-то, чтобы принудить его осваивать для тебя Сибирь, поехать туда. Американцы это самое, тихо курят в углу.
Ну да, вот сейчас вышел, например, этот фильм «Выживший».
«Выживший». Так смешно! Эти ваши ребята, когда пошли там с тунгусами разобраться, чья это территория, которая сейчас Норникель, которая сейчас, в общем, все богатства мира производит, они не цацкались. Совсем не цацкались.
Не, ну там люди, по крайней мере, работали за деньги. И дальше после этого они могли там себе позволить купить ранчо там, или что-то еще. А у нас, например, в спектакле звучит челобитное, три челобитные, известного Семена Дежнева, который освоил Сибирь, открыл там Анадырь реку и Колыму.
Проехал залив Беринга раньше чем наши итальянцы.
Он написал три челобитные за залив, в котором он пишет о том, ну, как бы, что они сделали, так, между прочим, сколько у него было ранений. И в конце он пишет, что, ну, я 21 год работал за свои деньги. Выдай мне денежное, хлебное и соляное жалование. Ему его так и не выдали. То есть, ну, человек вот так всю жизнь поработал. Причем там действительно жесткие истории про то, как он там один сражался против всех, как они там 3-4 недели шли на лыжах, и сколько людей погибло, и как он чудо выжил.
И с каким хладнокровием они с этими, сегодня бы сказали просто узкоглазыми, да, с какой беспрецедентной наглостью Российская империя расширилась тогда. Соответственно, вот то, что надо же было кого-то туда послать, вот и староверы очень хорошо как-то подвернулись. В самом деле, поэтому, так, конечно, так как у нас автор Илона Маркарова из очень, так сказать, рьяно отстаивающих свою жизненную позицию людей, конечно, спектакль о том, что ослаболи постоять на своем, ослаболи. Если ты уже заявился там каким-то моральной такой облачкой, да, как это, сутью, то слабо за это постоять. И поэтому, верующие, приходите, вам будет очень стыдно за ту мелочную фуську, который вы собой представляете, в сравнении с тем, что было...
Как же ты призываешь на спектакль? Приходите, вам будет стыдно. Никому не будет стыдно, а наоборот, там есть кем гордиться. Да-да-да.
Моральное облачко на фоне аморального грозового фронта.
Вот.
У меня вопрос сразу возникает. А вас, как, собственно, авторов этой постановки, какая задача-то внутри? Она же есть, вы же хотите чего-то получить, да, после того, как вы вложили усилия, после того, как вы сыграете это на сцене. Чего вы ждете от аудитории, от публики?
Радость.
Ну, вот Жена ждет радости, но я на самом деле, как сказать, я понимаю, что никому нельзя угодить, и зрители, одному холодно, другому жарко, третьему тесно, четвертому просторно, один оскорбился, другой не оскорбился, одному было слышно, другому не слышно, но это невозможно угодить всем, и я, извините, но вот я делюсь тем, что волнует меня, а волнует, потому что я пытаюсь разобраться с собой. Я не пытаюсь обвинить кого-то в том, что вы не верите. Я с самой собой об этом говорю.
То есть реакция вторична. Она же не может не влиять, реакция аудитории, на то, что вы делаете и будете делать в следующий раз.
И, безусловно, это спектакль, вот конечно же.
Хочется понять, как это работает. Что можете рассказать из секретов? Или это все-таки надо идти, смотреть, думать?
Ну, из секретов это, конечно же, уже секреты режиссуры Джулиану. Конечно же, ни в коем случае не делать обвинительный акт со сцены. Никто ни в чем не виноват, и никому не должно быть стыдно. Мы рассказываем как про людей, за которых может быть стыдно, ну, во вторую очередь, в первую очередь, о тех людях, за которых можно гордиться, что они были в истории нашей страны, вообще, в принципе, в мировой истории.
Я прежде всего считаю, что искусство, конечно, должно быть красивым и развлекать. Это моя позиция. Потому что я уверен, что если человека...
Даже с такими темами.
Да. Если человека насиловать, то он тебя никогда не услышит. Если сделать ему приятный вечер, он и поставит ряд вопросов, на которых он был не готов совершенно. Взять его взахлеб неожиданно, как бы сзади, то он возрадуется, да, и ликует его душа. Понимаешь, это, в общем, катарсис, штука, ну, понятно, что она сложно как-то предсказуемая, и действительно далеко не всегда получается. Тогда иногда приходит человек в рюкзаке, забыл свой телефон, из которого продолжала через наушники где-то там пиздюли,
пиликать.
Простите, пипикать это самое. Ну, всем вечер испорчен. Так что мы не гарантированы, конечно, ни от чего. Тем не менее, я люблю весело и радостно рассказать о самом, что на есть ужасе, потому что надеюсь, что через юмор и через то, что человек нас полюбил, он нас занимает и услышит.
Слово и дело, 20-21 апреля, мы продолжим.
Только 21-е.
Значит, у меня устаревшая информация. Продолжим этот разговор. У нас в гостях Илона Маргарова, Джулиан Ди Капо.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Илона Маркарова и Джулиану Ди Капо. И вот 21 апреля можно увидеть их новый проект «Слово и дело». И хотелось бы понять, кто кроме вас еще принимает участие?
В постановке.
Вот. Есть же культурные люди, мы забыли. Как-то.
Не, мы просто увлеклись рассказом. У нас почти сохранилась та же компания, которая принимает участие в спектакле «Жизнь царя». Это прекрасные наши друзья и талантливейшие артисты. Игорь Устинович, Александр Кашкитько. Присоединился к нам Александр Машанов, Андрей Жуков, который врач-анестезиолог Мариинской больницы, но это гениальный артист, на самом деле, и гениальный врач. И музыкальное оформление «Живой звук» Олег Гулевский, баян.
С которым мы еще...
Сотрудничаем мы в спектакле «Мария де Буэнос-Айрес», да. И медоэпизоды он играет у нас в нашем театре.
Очень приятно, что старые друзья с нами, то есть Александр Машанов, мы третий раз уговариваем участвовать. И, наконец, вот это, в четвертый раз.
Совпало всегда у нас. И, конечно же, не можем не похвастаться тем, что сценографом нашего спектакля стал Максим Исаев, это русский инженерный театр «Ахе». И, конечно...
Мы долго рубились за то, что он к нам зашел. Привет, Макс.
Это невероятно лестно и приятно, и...
И очень в итоге приятно работать. То есть это один из чуть не первый выпуск, в котором было прямо приятно все. Конечно, спасибо.
И взаимопонимание, и как бы с полуслова, и творческий процесс. То есть, ну, действительно, очень хорошее впечатление. Тяжелая была премьера, тяжелый был процесс создания.
Я даже
Но выпуск получился легкий.
Я даже второй вечер не смог смотреть. Меня как вынесло оттуда. Я понял, что...
Сегодня день, когда все про валюты рассуждают в контексте того, у кого сколько накопилось. 2 миллиарда — очень популярная цифра в последние дни. На 2 миллиарда долларов много ли можно поставить? Расскажите, что бы вы делали, если бы вдруг осознали, что у вас где-нибудь в какой-нибудь теплой стране 2 миллиарда долларов хранится? Вдруг, вот предположим, это есть у вас, Джулиана.
Джулиана бы очень пошла Панама, вот к этому белому костюму.
Я бы их выбросил, чтобы сделать сотрясение в валютном рынке. Я бы попробовал поднять...
Хулиган.
Попробовал бы переменить чуть-чуть силовые отношения, конечно, однозначно.
То есть, как
и предупредив при этом правильных производителей, правильных вещей, что вот то есть, если 2 миллиарда, то можно... Это как раньше шутили, когда еще Мао Цзэдун был жив... что если бы все китайцы бы спрыгнули с табуреткой, там, на расчет раз, два, три, планета наша сдвинулась бы из своей колеи. И это факт. Так что вот, имея 2 миллиарда, можно что-то сдвинуть. можно кого-то задвигать. Я бы, наверное, попробовал бы Heineken или Nestle.
Как... Задвинуть?
Nestle. Как подсолить Nestle? Потому что ну, слишком нагло себе. Например, то, что они делали с оливковым маслом, как пролоббировали новые технологии, которые сделали так, что все то оливковое масло, которое, каким оно было у моих, это, значит, отцов, это
кровь.
Не будет больше никогда. То есть ради 3 копеек, которые они заработают, еще больше, они уничтожили целую культуру этого производства одного продукта. Вот есть, я бы, наверное, отомстил.
То есть били бы капиталистов их же оружием, суммируя.
Да.
Илона.
Спасибо.
Я не знаю, я это, по-моему, большое проклятие такое получить, поэтому я бы делала вид, что это не мое, куда-нибудь слилась. Ну, потому что я понимаю, что любой вариант это, в общем, очень печальный финал. Ну,
ну а для спектаклей, на спектакле, на постановке потратить как-то?
Нет.
Выкупить цирк Дю Соля не хватит.
Да нет, мне это не нужно. У меня совсем другой театр, и это...
Такие... Ну хорошо, это так у нас такая провокация.
Да, я понимаю, но просто я понимаю, что человек, у которого есть такие деньги, это несчастный человек, это однозначно.
Я просто почему намекая вашему дядю, что в принципе имея такие суммы, ну что ж ты там такими мелочами занимаешься?
Я вот сразу скажу, ничего не доказано, это все вбросы, все ерунда. Мы исходим из этого, правда же?
Правда.
Да, только из этого.
Молодцы. Вернемся к нашему разговору.
Мы даже не знаем, о ком речь.
Мы тоже. Вернемся к нашему разговору. Постановка Медея.
Одну секундочку еще. Конечно, спасибо большое всем авторам, которые меня вдохновили. Это и русская классика, и русская песня, и все те, которые в тайниках своей души где-то вынашивали эти заговоры, которые звучат. Да, весь мистицизм, вся черная сторона, оборотная сторона вашего языка. Спасибо Джеймсу Брауну, спасибо там, чей Господь мы поем, что-то в сторону Ариса Фрэнклин.
Просто...
Понятно, что это все вместе с Олегом Гулевским найденное. У нас есть замечательный блюз, который посвящается, наверное...
остановись. Нас...
Да, вот,
есть все. Спокойно.
Ну, я, собственно, хотел вас вернуть к успеху Медеи, потому что эта история уже несколько лет живет и продолжает жить. Да, 6 лет. И продолжает жить, и, собственно...
И продолжает как-то будоражить, потому что очень многие люди просто вот говорят, да, Медея, это вот нечто.
Ну да, у нас недавно была репетиция, и такое было ощущение от того, что есть один монолог, который заканчивается словами «Все было, будет и пройдет». В начале сентября, в дождливом городе, империя. И первый раз, когда мы сыграли, это было 2010. Uh-huh. А сейчас у нас звучит 2016. То есть мы как бы отчитываем года, а по сути... Ну и немножко становится, конечно, не по себе от того, что Леха Никонов просто как... Ну, совместно с нами, это как такой прорицатель, потому что очень многие события, которые тогда происходили...
Ну, тогда они происходили в Грузии, сейчас они происходят в Карабахе, да?
Ну, и происходили в Украине. То есть, ну, это страшно, когда ты начинаешь понимать, что это все повторяется, сбывается, и даже хуже, чем мы могли это себе представить.
И что никто ни к чему учиться не готов. И,
ну, нет, технологии не поменяются никогда. Речь идет о зрителях, о людях, которые радостно включаются вот в эти процессы и радостно позволяют собой манипулировать. И не делают никаких выводов. Ну, я думаю, может, потому что они не знают истории своей страны. И поэтому хочется делать спектакли, вот как «Жизнь за царя» или «Слово и дело», или «Медея», в которых каким-то образом мы об этом рассказываем. Таким веселым, ненавязчивым, или там, не знаю, как говорит Джулиана. Но чтобы заставить человека интересоваться и понимать, что это технологии всего лишь. И что не надо
хвост
позволять
виляет.
Себя...
собакой.
Да. Собой манипулировать и своим сознанием.
Остался самым актуальным американским на самом фильме 20
да,
века.
Да, я его постоянно вспоминаю. В последнее время особенно.
У нас президента обнаружили в постели с какой-то...
да
как
тоже
как она и называется? Девушкой. И а что нам делать? Нам нужна война. С кем? А с Албанией. А это где? А не знаю. Давай.
Да ладно, вы думаете, вот что так примерно все и делается, вы думаете?
Мне да.
Кажется, чуть
так
сложнее.
Все
мне кажется, что
все
да, эти
делается.
Технологии не меняются.
Медея, я очень надеюсь, что я успею пару штришков, да, сейчас еще раз чуть-чуть поменять. Не потому что вещи устареют,
нет, потому что,
понимаешь, я сам вырос в творческом плане, я понимаю, что, конечно, какая-то пыль, да, молодежная, что это, а вот кто не понимает, тот сам пускай идет в архивы и прочее, неправильно. Я все-таки, зритель должен, не виноват в том, если он, и мало того, если я вдруг понимаю, что он второй, третий спектакль, из-за того, что он исходное там, событие, да, не знает, не может эмоционально включиться, значит, вина моя, как режиссер. Так вот, это я исправлю сейчас, потому что я все-таки понимаю, что вполне прелестные люди на Медее не получали никакого удовольствия, потому что они тупо не врубились в дискурс. С этим мы сейчас исправимся, так что все те, которые тогда не поняли, приходите еще раз.
Я не знаю, о чем Джулиан говорит, по-моему, все прекрасно понимают, очень понятный текст, и мне кажется, что как раз это для меня, как для зрителя, это очень интересный процесс, когда я прихожу в театр, меня что-то эмоционально цепляет, о чем я не знаю, и дальше передо мной открывается целый мир, я могу погрузиться в него и дальше прийти еще раз, может быть, посмотреть уже с другим абсолютно каким-то багажом. И это процесс невероятный. Никто не знает про народовольцев. Вот мы сыграли сейчас спектакль в Могилеве, и мне до сих пор пишут зрители ВКонтакте личные сообщения и говорят, что я уже неделю читаю все, что можно, а вы не могли бы мне что-то еще прислать? И вот я кидаю какие-то ссылки, какие-то тексты.
Удивительное дело. Казалось бы, раньше в школе преподавали. Это было там каких-то 20-30 лет назад. Теперь не знает никто ничего. В Липецке, кстати, в центре города памятник стоит террористам. Которые...
Я думаю, что они даже не знают. Ну, молодежь, конечно же, старшее поколение, безусловно, не может не знать. А молодежь нет. Вот мы там сыграли спектакль на «Золотой маске», кстати, вы когда играли. И мы выходим на улицу, и какие-то стоят молодежь, они не могут уйти. И они говорят: «Да так здорово! А кто написал текст? Кто автор пьесы?» Ну вот.
У меня примерно такой же вопрос в голове крутится. Мы знаем, что, собственно, у Никонова и в книжке тексты изданы, да, и аудио, где он читает стихи, тоже есть Медея. Там, по-моему, книга с диском, что-то
да,
такое.
Да, я тоже там читаю.
А, и вы тоже, конечно. А есть ли видео, есть планы делать какой-то релиз на носителях или хотя бы где-нибудь показать? Есть ли вообще интерес к этому проекту у тех, кто сейчас масс-медиа руководит, я имею в виду телевидение? Показать, посмотреть телеканал «Культура». Вот что-то про это. Или
на Евровидение хотите нас выдвигать?
Нет,
знаете, вот, например, там...
Хочу реакции большего количества людей на то, что вы
и
делаете.
И я бы хотел...
Ну, что говорить, вот, допустим, «Медея» — это такая совсем, ну, революционная постановка, и хоть она и получила гран-при премии Сергея Курехина, чем я безмерно горжусь, но и «Жизнь за царя» получила «Золотую маску», и никакого предложения от канала «Культуры» или от какого-то другого канала к нам не поступало. Хотя, конечно, вот это было бы здорово снять и сделать какую-то там, возможно, телевизионную версию спектакля. Это очень подходит к этому материалу.
«Медея» появилась не в пору. То есть,
она появилась как пророческий...
Я уверен, что сейчас бы она бы имела бы... Ну, в связи с тем, что мы себя представляем, имела бы совершенно другой опыт. Ничего страшного, я продолжаю гордиться тем, что мне в Комитете по культуре, например, сказали: «Слушай, когда увидели, что там 1800 человек в зале сидит, которые раньше никогда в театре не были, я понимаю, что уже одна та функция, что ряд близких мне людей полюбили театр, все,
мне да не близких, просто незнакомых, каких-то парней, девушек,
это
в пирсинге, там, не знаю, татуировка.
Давайте сделаем еще одну коротенькую музыкальную паузу, она у нас
я
просто...
можно вот... Догонку к тому, что Илона сказала, то, что вот вы сыграли, да, в Могилеве. Как часто вообще удается вот такие постановки вывозить куда-то? Как часто вы куда-то их возите?
Это нас пригласили на фестиваль «Мартконтакт», и это была реакция, единственная реакция на получение «Золотой маски» спектаклем «Жизнь за царя».
Год спустя.
Я сейчас неправду сказала. Мы еще были в Киеве на Гоголь-фесте. Это тоже нас пригласили наши друзья. И был прекраснейший фестиваль. И тоже невероятный резонанс это вызвало там. И не часто. Вот мы были
все,
в Киеве,
да?
В Могилеве.
Понятно, все. Что это русскоязычный спектакль. Да? Я перевел его на немецкий. Мы сыграли его в Швейцарии. Оказывается, действительно, с субтитрами можно это понять. И даже смеяться. Как, ну, уже, ну, это зависит от того, как ты делаешь субтитры. Тем не менее, это спектакль, конечно, русский.
Да, но наша страна
и
огромная.
В России, вот,
А спектакль камерный, очень легкий для того, чтобы его перевозить.
Ну, вот вот. В Могилеве сразу опять понимаешь, да, что у них конфликт со своим, так сказать, тираном более выпуклый на сегодняшний день, чем у вас. Что странно, потому что...
Там не было никакого конфликта.
Тиранства.
Там люди очень гордятся, на самом деле, своей страной. Это очень чувствовалось на спектакле.
И... Так что он там оказался больше на своем месте, чем здесь. Куда, да?
Значит, ну да, надо... Вот я только не понимаю, вот за счет чего, как это происходит, что начинают спектакли приглашать на гастроли? Вы сами какую-то ведете работу, вот общаетесь с другими городами?
Ну да, я там посылаю информацию на разные фестивали, что вот у нас такой спектакль... И вот он, допустим, Медея тяжело для перевозки, достаточно там много людей, и техрайдер серьезный. А здесь все просто, и мы можем в самолете все перевезти.
Театр «Дерево» шастал 15-20 лет за рубежом. Инженерный театр «Ахэ» также за рубежом, пока они не были, наконец, признаны. Если ты не в государственном театре, да, Тим Диденко большое браво за то, что он сумел делать, как-то отстаивать какую-то свою позицию при государственных театрах. Надеюсь, что он сейчас вот должен взять обязательно опять золотую маску, скатерть ему дорогу. Мы занимаемся исключительно тем, что нам как-то подсказывает наша совесть. И,
слушай,
что
чем
нам
ты сейчас занимаешься? О чем ты сейчас говоришь?
И получается, что мы выпускаем, грубо говоря, на коленах у тебя в гараже.
Ну и прекрасно.
И это прекрасно, и это... Просто не надо нас сравнивать с большими
никто
театрами.
Никто не сравнивает.
Нет, не сравнивает. Просто
никто
хочется, чтобы как можно больше людей это увидело.
На самом деле вообще нет никакого желания там за границу ездить. Очень хотелось бы поездить по нашей родине.
Конечно.
И показать это где-то в небольших городах. И понятно, что и заодно увидеть нашу страну, конечно, в Могилев я вряд ли бы поехала просто так. Тут
не
я вдруг увидела, что
страна.
Это прекрасно. Это Советский Союз, извини, я выросла в Советском Союзе. Я увидела прекраснейший город. Мы сыграли в музее. Сейчас это музей, краеведческий музей. А раньше это был музей декабристов. И оказалось, что в подвалах допрашивались декабристы в свое время этого здания, где сейчас музей. То есть, ну, невероятно.
И в Москве сыграли спектакль в доме, где Станиславский вышел в первый раз
в любительской постановке на
Недоросли.
Дом Телешева.
Вот, так вот, оказаться в таких местах было бы очень приятно.
У нас, к сожалению, время в эфире подходит к концу. И вот трек, который вы просили, мы все-таки успеем послушать. «Улицы в огне» по ТВП. Если я не ошибаюсь, это 2084 их пластинка. Ну, не претендую.
По-моему, да.
По-моему, тоже. Лет 10 ей уже. История, в общем, подходящая к нашему разговору. По просьбе Илоны прозвучит. Спасибо большое.
Спасибо большое. Итак, 14 Спасибо. Апреля «Медея», 21-го «Слово и дело», и 7 мая «Жизнь за царя».
Спасибо.
Илона Маркарова, Джулиан Ди Капо были у нас в гостях. Будем Спасибо. Продолжать следить. И однажды все-таки по телевизору вас покажут. Я не сомневаюсь.
Обязательно. Спасибо.